Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Здравствуйте. Сегодня мы находимся в Большом зале Пензенской филармонии, где через несколько часов состоится единственный концерт ансамбля солистов хора Храма Христа Спасителя. И сегодня мы беседуем с руководителем ансамбля Андреем Каплановым. Здравствуйте, Андрей. Мы рады приветствовать вас на Пензенской земле. Как вам удалось собрать ваш уникальный коллектив?
Так получилось, что в свое время многие из ребят, которые поют в коллективе под названием ансамбль солистов хора Храма Христа Спасителя «Эйдос», пели в основном коллективе, да, в большом составе патриаршего хора. Многие до сих пор поют, и вот как-то возникла идея вместе с регентом Ильей Толкачевым создать такой небольшой состав, который, допустим, если нет возможности провести состав основной, да, вот ездил бы и как бы нес культуру в отдаленные города России, в крупные, также в столице. Мне кажется, это с успехом сейчас вся эта затея наша воплотилась в реальность. Мы уже объездили большое количество, именно наш состав малый объездил большое количество городов, в том числе одна из самых памятных поездок была на остров Сахалин. Вот, там мы были уже трижды. Вот. И, наверное, одна тоже из самых памятных – это поездка, первая наша заграничная поездка 2 года назад в Китай.
Все солисты хора имеют высшее музыкальное образование. Является ли это главным условием или каким-то условием принятия?
Нет, это не является главным условием. Все, кто поет здесь, закончили консерваторию, либо продолжают там учиться. Если человек любит музыку, не обязательно заканчивать какое-то высшее заведение учебное. Если он обладает слухом, обладает голосом, обладает усердием, всему, в принципе, можно научиться самому. Яркий пример – известный композитор Арнольд Шон, который придумал 12-тоновую систему атональной музыки, это человек-самоучка. Вот, это я самый яркий пример, который можно привести.
Все ли участники хора люди верующие, воцерковленные? И участвуете ли вы в богослужениях или только в концертах?
Мы стараемся как-то так людей хотя бы участных к православию брать в коллектив. Но в основном это сложилось давно. Это наша вот такая дружеская, так скажем, дружеская компания из Московской консерватории, она вот плавно воплотилась вот в этот состав, в этот коллектив. У нас была давнишняя мечта с ребятами еще в консерватории создать свой коллектив, где бы мы могли не только общаться и с целью проводить время, исполняя любимую нами музыку. Вот, и все ребята в той или иной мере участвуют в богослужениях, и многие из них поют, многие регентуют. То есть это люди, которые так или иначе связаны с жизнью церкви.
Насколько я понимаю, концертные манеры исполнения и исполнение в храме сильно отличаются. Как вам удается перестраиваться?
Очень просто. Нужно себя внутренне настраивать. Хотя концерт – такое же действие, как и богослужение. Здесь мы несем определенный какой-то заряд энергии, который, в принципе, в храме невозможен, да, потому что в храме все-таки люди приходят молиться и... Идея о том, что богослужение может спокойно обходиться без хора, она существует, да. Хор только как бы соучаствует. То есть мы озвучиваем текст, в той или иной службе представлен, а в зале, когда мы выступаем, в концертных залах, здесь другая история. Здесь мы можем людей, которые далеки, так скажем, от церкви, своим пением, своим отношением к этой музыке, мы ведем так, можно, если можно так назвать, так некую миссионерскую деятельность со слушателями именно в зрительных залах, потому что ну, процентов 30-40 духовной музыки занимает в наших программах всегда. В сегодняшнем концерте это вообще 50%, то есть первое отделение будет полностью состоять из духовной музыки, в том числе мы исполним сочинение грузинской, греческой, православной церкви, которую также мы исполняем на богослужениях. У нас есть такая возможность. И также прозвучат сочинения композиторов 20-21 веков, классиков Рахманинова, Кастальского. Вот. А во втором отделении уже прозвучат песни, русские народные песни военных лет и сочинения композиторов классиков 19-20 рубежа конца 19-го, начала 20 веков. То есть это уже светские сочинения на стихи Пушкина, Лермонтова и многих наших известных поэтов. Перестройка звука, она идет прежде всего от состояния человека. То есть, когда ты поешь, ты всегда должен понимать, о чем. Потому что мы обладаем, в отличие от других музыкантов, уникальным свойством, но мы разговариваем, когда поем. Ни один другой инструмент, кроме голоса, не может произносить слова. То есть мы несем мысль. Да, если в скрипке это делается с помощью звука, смычка, пальцев, да, мы это делаем тем, чем нас наградил Господь Бог, да, то есть голосовым аппаратом. И всегда нужно прекрасно, четко понимать, что о чем ты поешь и какую мысль ты несешь до зрителя. Вот, наверное, пожалуй, это главная мысль, которую я хотел поделиться.
Oh.
Вы уже упомянули о гастролях в Китай. Сам хор и ансамбль очень много гастролируют. Был и в Милане, и в Риме. Какой из залов наиболее вам запомнился? И отличается ли чем-то европейская публика от нашей провинциальной?
Ну, сложно сказать. Для нас важен каждый зал. Ну, вот я упоминал уже остров Сахалин, в том числе город Южно-Сахалинск. В Китае мы выступали в храме, который некогда принадлежал православной церкви, в центральном соборе города Харбин, который сейчас принадлежит правительству Китая, и там находится музей города Харбин. Это было интересно петь для удивленных, восторженных китайцев. Концерт, пожалуй, мы никогда не пели так рано, концерт был в 9 утра, а по Москве так... Если перевести на 5 часов позже, да, это в 4 утра мы пели концерт. Вот, ну, это, наверное, таких из запоминающихся. Конечно, ну, в Риме всегда петь приятно, в Италии, да. Там, европейская публика, ну, не сказал бы, что она отличается. Они просто, мне кажется, не в такой степени знакомы с, именно с русской вокальной хоровой музыкой, поэтому для них, в принципе, исполнение любого сочинения на русском языке, ну, всегда какой-то, в какой-то трепет, восторг их приводит, наверное, как-то так. Удивительно то, что вот, например, это было в Китае тоже, концерт идет, длится, публика очень сухо реагирует, а в конце, ну, а в конце просто шквал оваций, и ты не понимаешь, что происходит, потому что они вот как-то так сдерживают эмоции и берегут их на заключительные овации. И это удивительно, потому что нужно очень четко ориентироваться на сцене, чтобы не поддаться какому-то, так скажем, искушению, то, что вот мы, может быть, плохо поем. Там. Вот, наверное, вот какие-то есть такие все-таки особенности, но это вот что касаемо именно вот азиатской публики. Вот. Но они, конечно, и очень искренне. Они плачут, если они хотят плакать, они на концерте сидят, плачут. Если им нужно выразить восторг, они не стесняются своих эмоций. Вот, наверное, в этом отличается китайская публика азиатская, да, от европейской. Они немножко все-таки немцы те же, да, они сухие в эмоциях, но тоже берегут их, скорее всего, к концу и там уже дают волю чувствам.
На вашем сайте отмечается, что хор ведет большую культурно-просветительскую деятельность. Что подразумевается под этим?
Вы сейчас говорите о коллективе, о малом или о большом?
О большом.
Да, коллектив устраивает фестивали, коллектив приезжает с мастер-классами в различные города России, коллектив проводит конкурсный отбор среди хоровых коллективов различных регионов, которые в конце получают возможность, победители получают возможность приехать в Москву и выступить в зале церковных соборов на вот как раз на фестивале, который проводит наш хор.
В богослужениях какие-либо изменения происходят крайне редко. Если происходят, то они происходят медленно, болезненно. В церковном пении не совсем так. Тут постоянно происходят какие-то процессы. То есть народную музыку сменяет, авторская музыка. Вот лично вы как считаете, нужно возвращаться к истокам или способствовать молитвенному настрою с помощью новых форм пения?
Ну, как мне кажется, есть такое распространенное мнение, что новое всегда должно зиждеться на чем-то старом, то есть прежде всего на традиции. И когда что-то вот новое отходит от традиции, оно, мне кажется, не имеет каких-то перспектив, и оно очень может быстро угаснуть или потухнуть. Да, в чем торжество русской православной хоровой музыки? В том, что она всегда держалась на своих корнях, на знаменном распеве, на деместном распеве, позже на партесном пении, на партесных концертах. Да? Это всегда было влияние греческой церкви, близлежащих регионов, грузинской тоже, болгарской. Я уже об этом говорил, что у нас есть прекрасная возможность именно в русской церкви мы можем исполнять сочинения, которые принадлежат как раз и различным церквям, там, как вот болгарской, там, грузинской, греческой. Да, у нас бывает, так часто бывает служба, что мы, например, божественные литургии поем целиком на греческом языке. То есть, ну, мы практикуем такие вещи. Вот, и я считаю, что этому примеру могут следовать и другие церкви, да, о которых я уже говорил. Не знаю, мне сложно сказать, поют ли греки на русском и там грузины на болгарском. Ну вот для нас это очень важно, потому что сохранять именно вот преемственность именно церквей, да, вот этой музыки, потому что очень много похожих вещей встречается, да, то есть вот все удивляются, почему грузинская музыка вот такая, да, она вот немножко, как правильно слово подобрать, сразу так очаровывает. Да? У нас в русской музыке есть тоже огромное количество сочинений, которые вот очень напоминают отдаленно грузинскую музыку. Почему нет? Да? То есть это взаимное проникновение музыки всегда существовало, но возвращаясь к вашему вопросу, конечно, нужно придерживаться традиций и развивать их, и тогда новое, мне кажется, обречено на успех.
В завершении разговора нельзя не спросить о творческих планах. Какую из задач, стоящих перед коллективом, вы сейчас можете назвать в числе основных?
Нам бы хотелось, чтобы у нас было больше концертов, чтобы мы общались с людьми, с которыми мы еще не общались, то есть с теми регионами, городами, куда мы еще не приезжали. Пожалуй, наверное, это самое главное в жизни артиста – это общение с публикой. В любом варианте. Это концерт, просто какое-то общение, творческая встреча, будь то мастер-класс, то конкурсная основа. Для нас это все очень важно, потому что мы занимаемся, как вы сказали, уже такой музыкально-просветительской деятельностью. И, конечно, безумно рады, что мы приехали в регион. Ваш регион, да, завтра у нас концерт в Саранске, мы первый раз здесь, и постараемся сегодня, так скажем, воплотить все те музыкальные задачи и наши чувства, чтобы публика получила какое-то удовольствие. Я хочу закончить такой мыслью. Был очень известный русский композитор Альфред Гаррич Нитке, и большинство критиков, говоря о его музыке, говорили так, что после концерта своим очередным сочинением Альфред Гаррич Нитке поставил многоточие, вот, чтобы человек уходил, и у него оставалось время подумать то, что произошло на концерте, как-то вот вспомнить, что будет, может быть, к чему-то приобщиться, к тому, с чем не было времени пообщаться, да, прийти в храм, например, если ты не приходил, или открыть энциклопедию, почитать про того или иного композитора, или узнать о создании того или иного произведения, ну, как-то себя духовно и интеллектуально обогатить.
Should I?
Напомню, вы смотрели информационно-просветительскую программу «Вопросы веры». Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.